Аллилуйя, слава Богу. Лето началось, начинается жарко. Но мы преодолеем и это. Если мы зимы преодолеваем, да, а пар костей не ломит. Так что, если клима перестанет работать, в следующий раз приносите с собой венички. Будем париться. Слава Богу! Бог прекрасный, чудный, Он неустанно печется о нас и заботится о нас. И более всего, что Бог, о чем Бог заботится о нас, это чтобы сохранить нас в святости, в Его любви, чтобы мы дошли до конца, чтобы мы не сдались, не сломались, потому что жизнь не только коротка, она еще и тяжела. И в этом мире мы обязаны идти против течения этого мира. И в этом мире, который несет вот это течение греха, разврата, злобы, все это, что происходит вокруг нас, оно так цепляет нас. Но мы должны устоять. Аминь. Для этого Бог позаботился, дал нам силу Духа Святого, дал нам веру, дал нам любовь. У нас достаточно всего, чтобы побеждать все эти невзгоды и этот мир. И мы должны это делать, и неустанно мы должны совершенствоваться, познавать мудрость Божию, познавать сердце Отца. Это неотъемлемо от верующего человека. Аминь. И Бог, Он и сегодня наставляет нас и открывает нам некоторые тайны, о которых мы сегодня поговорим. Пусть Бог благословит нас сегодня в этом служении, чтобы истина, которую мы сегодня примем, чтобы она принесла хорошие плоды для наших жизней, для Церкви Божьей, для Царства Божьего, и чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли, но ушли измененными и преображенными все более и более в образ Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вы знаете историю, когда, что происходило перед тем, когда Ной строил ковчег, и во время строительства ковчега, что происходило? Было полное разложение общества. Было зло, было пили, ели, женились, развращались и так далее. И была одна такая даже особенность этого, ну, зла, этого разврата, когда даже ангелы, они взбунтовались, они спускались на землю, принимали образ человеческий и брали себе в жены женщин. Понимаете, это можно сказать духовный разврат. Не только на земле, но и духовный разврат. И они приходили и развращали это общество. Это было, конечно, неприятно для Бога. И Бог, глядя на это, Он, ну, у Бога появилась мысль уничтожить. И Он решил уничтожить человечество. Он вынес приговор, но начало всего вот этого негодования Божьего была Его такая, ну, образно мысль, что я уничтожу это. Но в Его сердце осталось что-то. И вот это что-то, это, я бы сказал, кто-то остался в его сердце. Это был Ной. Ной был праведник, ходил перед Богом непорочно. И Бог в сердце оставил ему жизнь, ему и его семье. И он строил ковчег. И в то время, когда все это происходило, мы читаем такой стих, Бытие, 6 глава, 5 стих. На фоне всего того, что вот мы сейчас вспомнили, написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бог увидел, что велико развращение. Он увидел, как работает вот этот ну, образно говоря, я не берусь, конечно, говорить, как работает механизм Божий. Это Бог, суверенный Бог. Но в нашем понимании мы должны рассмотреть вот эту систему работы, как все это функционирует. Он увидел, появилась мысль уничтожить, но в сердце осталось «оставлю Ноя». И здесь, в этом послании, которое мы прочитали, мы видим, что у людей также есть мысли и помышления сердца. Понимаете? То есть есть две разные вещи. Это мысли и помышления сердца. И точно так у Бога. Есть мысль и есть помышления его сердца. Мысль уничтожу, а помышления сердца оставлю Ноя. И точно так работает, функционирует сущность верующего человека. У нас есть мысли, к нам приходят мысли, но у нас есть сердце. И вот это вот мы должны сегодня рассмотреть, вот этот момент. Мысли и помышления сердца. Оказывается, если есть помышления в сердце, значит, у сердца есть чем думать. То есть, образно говоря, свой мозг. Значит, сердце думает, разум думает и сердце думает. И мы, как верующие люди, также смотрим на все это, и мы должны понимать, и сегодня должны с этим разобраться. И проповедь моя так и называется «Мысли и помышления сердца». Мысли и помышления сердца. Это две разных таких сферы мысли и помышления сердца. Разум думает по-своему, сердце думает по-своему. Нам надо сегодня это все сопоставить, узнать, кто мы, как мы думаем и как должно все это происходить. Мы будем это сегодня делать. В притчах Слово Божье в 4 главе 23 стих написано. Мы знаем все это местописание, мы его цитируем и часто вспоминаем его. Написано: «Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Я хочу заострить некоторое наше внимание на этом послании. «Больше всего хранимого храни сердце твое». То есть, другими словами, мы должны понимать, что если Писание говорит, что «больше всего хранимого», значит, у нас есть много чего, того, что мы должны хранить. Но из всего того, что мы должны хранить, есть нечто. Это сердце твое. То есть больше всего хранимого. Значит, хранимого у нас есть много. Нам, значит, кое-что дано на сохранение. Ну, как пример, ну, бизнесмен уезжает в командировку, к примеру, да? И у него дома лежат, а он живет в криминальном квартале, и все знают, что он уедет. Что он должен сделать? Он берет самое ценное, выносит из дому, чтобы не оставить это дома. Ну, деньги, нормальный бизнесмен деньги дома не хранит. Но он берет ценные бумаги, ну и бумаги, в принципе, в банке. Ну, к примеру, он берет ценные бумаги, там, акции, ну, что еще ценное он может взять. И он забирает это и отдает кому-то на хранение, там, другу, банк относит, теще на хранение дает, самый лучший банк. Потом приехал с командировки, а все переписано на его жену уже. То есть он забирает самое ценное, чтобы сохранить, и отдает это на хранение доверенному лицу. Иисус, он образно говоря, он в командировке на небесах. И нам он доверил, чтобы мы кое-что хранили до его прихода, до его приезда. Понимаете? Что доверяет нам Иисус на сохранение? Вера, любовь, надежда, праведность, святость. Мы должны все это хранить. Понимаете? Ну, подобные им вещи, вот эти, о которых я сказал. Мы должны все это хранить. И среди всего вот того, что мы должны сохранить, есть нечто, что нужно хранить более всего, это твое сердце. Потому что из него источники жизни. Что такое источник жизни? Источник – это тот момент, когда начинается нечто большое. Маленькое, оно вырастает в большое. Любая река, она начинается из какого-то маленького ручейка. С голубого ручейка начинается река. А дружба начинается с улыбки. Однажды я имел неосторожность улыбнуться. До сих пор драгоценность со мной. И с малого начинается нечто большое. И вот этот источник, о котором говорит Бог, это то начало, откуда мы начали, откуда мы получили и получаем, и совершенствуем ее, нашу жизнь. Из источника. Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источник жизни, из него начинается. Вот это начало жизни, нашей жизни, это что? Начало. Это наша мысль. Это наша мысль. Когда-то кто-то, может, по-разному, мы по-разному услышали о Боге, может быть, просто что-то произошло в жизни нашей, по-разному. Каждый пришел по своим путем в Царство Божие, к Иисусу Христу. Каждый по-разному. Но начало всегда – это была мысль. Ты что-то услышал, у тебя мелькнула мысль. Надо спастись, не хочу так жить, хочу исцелиться, хочу то, или надо сделать это. Мысль пришла, и потом эта мысль начала развиваться в твоем разуме. Мысль превратилась в твое размышление. Но источник этого размышления была мысль. Мимолетная мысль. Дынь! И что-то произошло, и оно начало в тебе расти. Поэтому Писание говорит, больше всего хранимого, из того, что Бог доверяет тебе, больше всего храни свое сердце. Там происходит вот это начало, мысль. Но если ты сердце не сохранишь один раз, вы представьте себе, если ты один раз допустишь, ослабеешь и не сохранишь свое сердце, сколько дьявол туда нанесет всякой гадости. Сразу придет мысль: укради, убей, измени, предай. И тут же эта мысль начнет в тебе развиваться, и ты начнешь сразу представлять себе отход, размышлять над твоим преступным действием. Ты сразу начнешь строить план, как я выкручусь, когда я это сделаю, как я обману, как я сохраню свое лицо там, или еще что-то в этом роде. Как мне лучше оболгать кого-то, чем подставить себя самого. Лучше я что-то такое сделаю, но начало всего этого поступка нехорошего – это была мысль. Мысль пришла, и ты составляешь план своей уже, так сказать, преступной деятельности. Понимаете? Когда мы будем научены правильно думать, приобретем это умение, многое что изменится в жизни нашей. Поэтому умение правильно думать, как думал Адам, умение правильно думать. Бог ему сказал: ухаживай за моим садом, смотри за зверюшками. У Адама пришла мысль: бум, мяу, кошечка. И кошечка стала кошечкой. Собачка стала собачкой, коровка стала коровкой, и так далее, и так далее. У него приходила мысль, которую Бог доверял ему, и он делал. То есть, другими словами, правильно думать, умение правильно думать – это природа человеческой сущности, и она дана Богом. Это природа в человеке, правильно думать, дана самим Богом. Змей, грех и так далее – все это было разрушено. Но сущность человека – это правильно думать, это дано Богом. И думание, само процесс вот этого думания, размышления – это вторичное следствие той мысли, которая посетила тебя. Понимаете? Думание, оно не дается просто так само по себе. Сначала приходит мысль, источник, который переходит большую реку. Так функционирует наше сознание, наше сердце. Так функционируют наши мысли и помыслы нашего сердца. Мысль может прийти одна, но если твое сердце принадлежит Богу, твое сердце профильтрует эту мысль, и ты никогда не пойдешь на поводу своих мыслей, которые в этом мире даются нам на каждом шагу. При каждом взгляде, куда ни посмотришь, там мусор, там грязно, там загажено, там экономика, там цены, там чего только нету в этом мире. И мы начинаем об этом думать, мы начинаем, ну, как говорится, в этом вариться, в этом негативе. Но если сердце принадлежит Богу, глядя на весь этот разврат, ты будешь Ноем в этом развращенном мире. Себя будут смеяться, но ты будешь иметь мысль, которую имел Бог в своем сердце. То есть и твоя мысль, она придет к твоему сердцу, и от сердца будет делать то, что угодно Богу. Смеялись с него, критиковали его, но он делал свое. Потому что он знал, что если я буду думать как Бог, то и дела будут угодны Богу. И он это делал. И нам надо поступать так же. Мир будет давать нам мысли, но сердце, принадлежащее Богу, будет давать свои помышления сердца. То есть исправлять ненужные мысли. Недавно, месяцев несколько назад, мы вспоминали это место Писания, я хочу сегодня его еще раз взрыхлить. Мы вспоминали его на тему зависти, на тему еще чего-то. Но сегодня оно по-другому открывается нам, именно для нашей темы. Это книга Притч, 23 глава, 6 стих. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его». То есть мы не будем говорить о зависти сегодня, это другая тема. Но мы извлечем из этого послания то, что нам надо для сегодняшней темы, 7 стих. «Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Мы в нашей жизни сталкивались, я уверен, что не только мы, я уверен, что каждый из нас сталкивался с подобными ситуациями в своей жизни. Иногда нас и приглашали в гости, и накрывали стол, и на дни рождения приглашали, и мы видели, как это происходит. Я говорю, не только у нас, это я думаю, что у каждого из нас были такие моменты. И мы видели, как люди вроде бы и на стол накрывали, и как-то быстренько со стола потом убирали, пока все не съели. И накрывали на стол, и приглашали в гости, и сами хотели побыстрее не так пригласить гостей и пообщаться, как быстрее открыть конвертик и посмотреть, сколько там. Или открыть тот подарок, коробочку, чтобы посмотреть, а что мне подарили? На какую примерно сумму достоин ли мой стол того подарка, который я получу? Я уверен, что каждый из вас, ну, мы не такие, но мы сталкивались с такими ситуациями. Бывало такое, правда? И вот какие мысли в душе таких людей? Они говорят тебе, ешь и пей, пейте, ешьте, гости дорогие, нынче на базаре все так дорого. Да, да. Ешьте, пейте. А мысли их, ну, скорее уходите, мне надо конверт открыть. Ну, да, что пришли, вот дали бы конверт и не приходили бы, и все там. Это, знаете, неприятно, и Бог просто к таким вещам, Он относится очень ревностно, Он Он не любит такие вещи. Он не любит, потому что эти мысли у людей, они показывают их внутреннее состояние. Они, это состояние ихнего сердца, помышления ихнего сердца. Я еще раз говорю, мы встречались с такими много раз. Это лукавые, лицемерные люди, которые в глаза тебе будут говорить: мы вас любим, мы вас, вы наши, мы вас любим. И при удобном случае они готовы и оболгать, и... И в этом и есть опасность, что рано или поздно этими людьми ты будешь осужден или будешь оболжен этими людьми. Рано или поздно. Как правило, это будет за твоей спиной. Ты будешь оболжен и будешь просто осужден этими людьми. Для чего все это происходит с такими сердцами, которыми, не побоюсь сказать, что это дьявол овладевает сердцами таких завистливых людей? В ихних сердцах злые помыслы. Как написано, и Бог увидел мысли ихние и помышления сердца их, что было зло в ихних сердцах. И среди верующих людей есть такие люди. Есть такие люди. Все это делается для того, чтобы увести нас от утверждения нашей веры, а затем осквернить. Все это дьявол, у него, он очень подлый и хитрый лжец. Он все будет делать, чтобы тебя отвести, чтобы посеять в твой разум нехорошие мысли, чтобы помышления твоего сердца, они не соответствовали сердцу Божьему. И он это делает в сегодняшнем христианском мире успешно. Ему не надо это делать с сердцами, которые ходят в мире, они и так в развращенном мире. Он о них не заботится, они все его. Но его цель, я всегда говорю, у дьявола всегда две цели. Это Израиль и церковь. Две цели, Израиль и церковь. Поэтому он хочет, чтобы мы не утвердились в вере, а чтобы мы были в сомнениях, чтобы мысль немного. Он не будет никого переубеждать нас и говорить: зачем вы ходите в церковь? Иисус – это придуманный персонаж. Иисус – это просто, он не Бог, он пророк. Дьявол не будет тебя в этом убеждать. Он знает, что ты в это не поверишь. Но он посеет маленькая мысль, источник. Источник своего зла, чтобы в тебе зародилось сомнение, чтобы в твоем разуме началось размышление, которое в итоге перейдет в твое сердце. Вот как работает дьявол. Через мысль, через какое-то мгновение, раз промелькнуло, и ты уже принял, начал над этим работать, все, клюнул на эту удочку. Павел говорит в послании Коринфянам, 1 Коринфянам 2, 4 и 5 стих. Он говорит: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Он говорит: проповедь моя, то, что я вам говорю, и в чем я вас наставляю, чему я вас учу, я не буду пытаться вас убедить в чем-то, потому что мое убеждение – это человеческая мудрость. Но в то, все, что я буду делать для вас, я буду это проявлять дух и силу Божью. И вот в этом проявлении вы должны усмотреть и направить свои мысли на мышление правильное, чтобы эта мысль пришла в ваше сердце, и оттуда полились источники жизни, полилась река, реки воды живой, чтобы излились из сердца вашего. И дальше он говорит, для чего он это делает, пятый стих, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. То есть, чтобы вера ваша утверждалась. И Бог, утверждая нашу веру через послание апостолов, через жизнь Иисуса Христа, Он снаряжает нас для этой жизни. Он снаряжает нас, чтобы мы в этой жизни не позволили никакой демонической мысли даже прийти. Ну, мысль-то будет приходить, но чтобы мы не позволили ей развиваться в нас. Понимаете? И в этом снаряжении Он дает нам на голову духовный шлем. Как говорил пророк, Он возложил на Себя правду, как броню, и на голову свою шлем возложил, и облег Себя в ризы мщения. И апостол Павел не просто предлагает в послании к Ефесянам, когда он предлагает все оружие Божие, он говорит, и шлем спасения оденьте на голову свою. Для чего? Он понимает, для чего нужен шлем. Этот духовный шлем, который сохраняет наш разум от всякой мысли. И если эта мысль не может пройти в твой разум, твое сердце будет чистым. Тебе не надо будет тратить время на борьбу с этими мыслями, потому что у тебя есть вера. Ты утвержден в своей вере. Я уверен, что каждому из вас, кто бы сегодня что ни говорил об Иисусе Христе, ложное, что он только лишь пророк, он не Бог, ну что там еще говорят о нем, что угодно, я уверен, что каждый из вас не позволит этим мыслям развиваться. Мы убеждены и уверены, что Иисус есть Господь и Бог, и у Него глаголы вечной жизни. Нету другого. Почему? Потому что каждый из нас в свое время одел шлем на голову, духовный шлем на голову, чтобы эти мысли не приходили к нам. И когда ты истинно верующий человек, и ты ходишь в этом шлеме спасения, и не позволяешь этим мыслям, а мир – это мир зла. Не только зла, потому что грех в этом мире, а мир зла для нас, потому что он всегда пытается навязать нам мысли, чтобы извратить наше сердце, чтобы мы, которые верующие люди, не относились к Богу как его часть. Ну, чтобы мы просто знали Бога. Ну, чтобы мы просто ходили в церковь. Ну, чтобы мы просто имели дома Библию. Ну, так вот, ну, имей и достаточно. Многие верующие в христианстве, я не говорю в живых церквях сейчас, но многие верующие, они считают себя верующими на основании того, что они носят крестик. Что их в детстве крестили, папа с мамой, одели им крестик, верующий, все. Знаете, я вот сейчас вспомнил один момент, одна женщина просила, а можно за моего сына молиться? И я говорю, ну, он верующий вообще? Она говорит, да, да. Ну, у него были проблемы, он там много проблем было и со здоровьем, и с финансами, и с властями. В общем, очень такой бедоносец был и просит молиться. И я ее спрашиваю, а он верующий? Она говорит, да, да, он очень верующий. У него даже на спине церковь наколота. Наколка, церковь. Я спрашиваю, с куполами? Да, а сколько крестов на куполах? Она на это не обратила внимания. Я говорю, обратите внимание и скажите, сколько раз он сидел в тюрьме. То есть, понимаете в сознании человека, что означает верующий? Один брат, его жена ходила в церковь, а он не хотел. Но однажды он сделал такой жест поддержки, что он тоже верующий, и наколол у себя на руке здесь изображение Иисуса Христа. Ну, и он считал себя уже верующим. Ну, таких моментов очень много. И люди думают, что они верующие. На самом деле, не совсем они верующие. Но я говорю о истинных верующих, у которых сердце очищено, у которых шлем спасения, и мысль не может проникнуть в ихнюю голову. Таким людям апостол Павел в послании к Титу он пишет послание, чтобы обратить внимание именно на таких верующих людей. И он пишет в первом послании к Титу, 1 глава, 15 стих. «Для чистых все чисто». Вот понимаете, что значит, когда мы чистые? Если мы чисты, скажи своему ближнему, ты чистый. Ну, сейчас очень жарко, нюхать не надо, просто скажи. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Оскверненные и неверные, да, они думают, что он чуть-чуть. Там он предал, но он никому не сказал, и все думают, что он святой, но он не чист. Он осквернен каким-то грехом, но никто об этом не знает, и он никому это не скажет. И он считает, что он чист, и показывает всем, насколько он чист. Таких людей много. Это люди оскверненные и неверные. Они думают, что они чисты, и что для них все чисто. Но на самом деле не так. У них неправильно работают мысли, и у них неправильное помышление сердца. На словах они говорят одно, но в сердце они говорят, ешь и пей, говорят тебе, но в сердце они говорят, а что там в конвертике? И пророк Исаия, ну нет ничего чистого, но они подождите еще до пророка Исаия. Мы не дочитали, но они осквернены, и ум их, и совесть осквернены. Да? То есть это не видно. Ум и совесть – это то, что мы не видим. Они просто с этим живут, они привыкают к этому. Они адаптируют себя, свою внутренность вот с этой нечистотой. И создают вид, просто вид благочестия. Вот и все. Но пророк Исаия в 32 главе, 8 стих, он говорит о честных людях, что происходит с честными. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Откуда у честного появилась вот эта основа стоять на том, на что честно? Откуда появилась? Потому что он мыслит о честном. То есть он не позволяет в свои мысли посеять зерно зла, как это делали люди во времена Ноя. Они смотрели только, чтобы им было хорошо, получать удовольствие, роскошествовать и так далее, и так далее, и так далее. Но честный он мыслит о честном и твердо стоит в том, что честно. Честность – это и есть та же самая правда, а правда – это и есть та же самая истина, а истина – это и есть Иисус Христос. Да, есть детское мышление, конечно. Когда ребенку говоришь «нельзя», то ребенок как мыслит? Он сразу начинает думать, да, нельзя, но если очень хочется, значит можно. Так мыслят дети, правильно? Но это мыслят так дети. Подведи ребенка, например, к забору, дети, забор, и один забор есть лаз, он отодвигается. И покажи ему, что вот это отодвигается, одна заборина, одна штахета, наверное, украинское слово штахета, да? Не, нормально, да? Одна штахета отодвигается. И покажи ему, и скажи ему, ты туда никогда не заглядывай. Ребенок спать не будет, пока не заглянет туда. Ну, по крайней мере, я так бы поступил. Может быть, кто-то и послушался бы. Поэтому, когда взрослые люди себя так ведут, это очень нехорошо. Когда мы знаем, что там грех, что это мир зла, и Библия говорит, не участвуйте в этих делах, но мы как бы вот как дети. Но если очень хочется и находим в себе оправдание, значит можно. Дорогие мои, мы взрослые, ну мы-то дети Божьи, но мы уже взрослые. И Бог на наши вот такие хотелки, Он будет относиться к этому очень строго. Очень строго будет относиться. И увидел Господь, что велико развращение человека в Бытие 6.5, с чего мы начинали. И увидел Господь, что велико развращение человека. Ели, пили, женились, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчин и так далее. Полный разврат. Чем отличалось то время от сегодняшнего нашего времени? Чем? Ничем. Просто там ковчег был как корабль, а у нас сегодня просто церковь, спасение. Как образ того ковчега Ноева. И увидел Господь, что все мысли и помышления сердца их, это было зло во всякое время. Во всякое время я хочу заострить ваше внимание, чтобы вы понимали, что всякое время здесь не имеется в виду временной какой-то отрезок времени. Во всякое время, то есть в любых делах, во всех их действиях, во всех событиях в их жизни, то есть имеется в виду во всякое время. О чем бы они ни думали, все было злое. Я вспоминаю свою, ну не молодость, наверное, отрочество. Выходили с ребятами, там, хулигане где-то. Мы только и думали об этом. Где бы что нахулиганить? У кого какие яблоки, у кого какие орехи растут. Мы все знали. Знали, кто когда приходит с работы, когда это можно украсть, когда можно там что-то нашкодить. Понимаете? Мы шкодили в полном смысле этого слова. Во всякое время у нас не было других мыслей. Ну, потом по ходу взросления, конечно, уже по-другому шкодили. Потому что уже иногда о чем-то и думали. Но мы только ходили и искали, где что не так лежит, где кто-то что-то не то делает. Где что... Мы только выискивали. Я думаю, что я не один такой, ну... Мне кажется, что все такие, по крайней мере, мальчики такие, хулиганчики. Ну, молодости, да, когда мы не знали, не понимали этого всего. То есть во всякое время домой пришел, мама покормила, ты вроде бы хороший, но только за порог вышел, и все, сорви голова. То джинсы порваны, то еще что-то, то... Много было в жизни таких моментов. Я всегда мечтал резиновые сапоги, чтобы по лужам побегать. И мне однажды мама купила резиновые сапоги такие, и я одел их в школу. Это было конец зимы, весна, снег таял, вот эта слякоть, вода, там, ну, там, где мы жили, там этого много было. Шерстяные носки... Резиновые сапоги, и я прихожу домой, полные сапоги этого льда, этой воды мокрой. Это было первый и последний раз я одел резиновые сапоги. Мама взяла ножницы их и порезала. Но я не думал тогда, мы не думали ни о чем. Мы были, ну, как говорится, шкодники, да? Школьники, то есть. Во всякое время. На портфелях с горок ездили вместо санок. Приходишь домой, полный портфель снега. Что только не было в жизни. Однажды мы с другом гуляли по автовокзалу и увидели в камерах хранения, не закрыта была одна ячейка, куда кидали по 15 копеек, и закрываешься камера хранения. И там копилочки были. И видно, механик плохо закрыл. Ну, как не воспользоваться, раз плохо закрыл. Я вынул эту ячеечку, дома смастерил ключик для этих ячеечек. И потом каждый день со школы мы эти ячеечки... Ну, помыслы были хорошие, я даже маме кофточку купил. А рядом был ресторан. Ну, днем он функционировал как столовая, и макароны с подливкой стоили 7 копеек, а с котлеткой 15 копеек. Ну, мы шиковали, мы брали с котлеткой. И не думали о том, что никакого прихода нету от этих касс, и за нами уже следили. И, конечно же, нас поймали. Милиция родная нас бережет. И маму вызвали, и папу, и штраф, и все как положено. Ну, мы были еще малолетние. Как-то выкрутились. Но от помыслов таких мы не освободились. Понимаете? Но когда приходит Иисус в твою жизнь, какой бы ты ни был школьник или шкодник, тебе надо начать по-другому думать, по-другому мыслить, чтобы твое сердце очищалось от всякой скверны, чтобы, увидев этих людей, которые во всякое время помышления и мысли их были зло, чтобы освободить себя от этой зависимости этого мира. И когда ты приходишь к Богу, у тебя нет другого варианта, как начать с мыслей. Правильное мышление, оно должно просто хранить твое сердце. Ты должен хранить свою веру, любовь и так далее, но более всего хранимого храни сердце свое. В нем источники жизни. И если ты не будешь этого делать, ты так и останешься шкодником, только уже духовным и взрослым. Там утаил, там не сказал, там оболгал, там не так подумал, там не так посмотрел. Я всегда говорю, ты можешь все, что угодно спрятать от своего ближнего, спрятать от своего пастыря, но от Бога ты никогда ничего не утаишь. Ничего не спрячешь от Него. Он проникает и мысли, Он проникает и в сердце твое. И Он все знает о тебе. Вот почему нам нужно Слово Божье. Чтобы быть очищенным, чтобы быть прекрасно подготовленным к приходу Иисуса Христа. Он придет, и Он не посмотрит ни на внешность, не посмотрит ни на кошелек, не посмотрит ни на цвет кожи, ни на что не посмотрит. Он посмотрит на твое сердце. Он посмотрит на твои помышления сердца. Естественно, когда он увидит помышления сердца, он будет знать и твои мысли. Вот почему дьявол, он начинает всегда с малого, с источника плохих мыслей. Чтобы в итоге эти плохие мысли потекли большой рекой в твоей жизни. Вот почему нужно Слово Божье, познание этой премудрости. Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божье, мы всегда цитируем и говорим это Писание, провозглашаем его. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вы понимаете, почему нам надо Слово Божье? Почему нам его надо познавать, углубляться? Не просто послушать, не просто почитать. Я себе дал обет каждый день читать по 5 стихов. Ну и что? Прочитал 5 стихов, и что? Но когда ты читаешь и размышляешь, углубляешься, особенно когда это ты делаешь на домашней группе, в общении с ближним своим, хорошо, если муж, жена верующий, вместе это можно делать. Можно позвонить любому из братьев, сестер, и как ты думаешь это слово, как тебе, какие у тебя откровения по этому слову. Почему мы так не живем? Но мы должны так жить. Вот почему нам надо Слово Божье, познание Слова Божьего. Это необходимо в жизни верующего. А Иисус, Он пришел, чтобы вернуть то, что украл дьявол. Как Он украл у тебя тот образ и подобие Божий? Помните? Мысль. А ничего не будет, если я укушу этот плод. Я даже еще умнее стану. Это уже пошло размышление. А ты вкуси и увидишь. И сразу мысль. А почему бы и нет? И пошли размышления. Я буду мудрее. Я буду как Бог. Я познаю и добро. Я познаю и зло. И при этом забыли о том, что сказал Бог. Не ешь. Так дьявол работает и сегодня в жизни каждого верующего. Мысль. Бам. И пошло размышление. А Иисус пришел, чтобы вернуть то, что украл дьявол. Для того, чтобы ты ходил в этом шлеме спасения. Для того, чтобы восстановить в жизни верующего человека правильное мышление. Это необходимо. В Евангелии Матфея так и написано, Иисус сказал, 18 глава, 11 стих, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Понимаете? И в заключение я приведу еще один пример. Вы знаете историю, мы тоже ее часто и проповедуем, на разные темы в этой истории находим. Это история, когда апостол Павел, когда он был арестован, и его везли в Рим на суд. И корабль терпит крушение. Помните эту историю, как они попали на остров Мальта. И мы быстренько прочитаем до 4 стиха, с 1 по 6. Спасшись же, когда, ну, Бог говорил Павлу, что пострадает корабль, имущество пострадает, но никто не погибнет. И вот спасшись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит, ну, то есть современная Мальта. И наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Это Павел говорит Синедриону, рассказывает эту историю. И когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Ехидна, есть зверек ехидна и есть змея ехидна. Здесь речь идет о змее. Ехидна – это змея особа, то есть зоя. Змея особо ядовитая. Понимаете? Она, от ее укуса человек умирает. А тем более в те времена, когда медицина практически... Да? И вот эта змея укусила его за руку. Что происходит с людьми, которые все это видели? 4 стих. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». То есть он только что спасся от кораблекрушения. И тут же приходит другая смерть к нему. Так думали они. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него не будет, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. То есть люди, которые все это наблюдают, представьте себе их мысли. Змея укусила. Явно ядовитая змея, потому что ехидны, они до 2 метров длиной. Это не маленькая там змейка. Ну, как минимум, хорошая змея, которую было видно. И они наблюдают, они знают, они уверены, что от укуса змеи или у него пена пойдет со рта, или он упадет замертво, но что-то сейчас начнется с ним. И их мысли, они ожидают. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли. И говорили, что он Бог. То есть из крайности в крайность, да? А правильно подумать. Вот иногда мы ожидаем иногда таких вещей и знаем по логике, по физическим каким-то законам, мы знаем, что должно быть так-то и так-то. Ждем, 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 ничего не происходит. Но слава Богу, когда мы верующие, у нас есть познание Слова Божьего, мы меняем свои мысли и делаем правильные выводы. Потому что Слово Божье говорит то и то. Но если мы люди неверующие, куда мы меняем свои мысли? Смотрим на Павла и говорим, это Бог. То есть из крайности в крайность. К сожалению, есть такие верующие, которые думают из крайности в крайность. Вот почему нам нужно познание Слова Божьего. Вот почему нам нужен шлем спасения на голову. Вот почему нам постоянно нужно работать со своим сердцем, чтобы из него были правильные помышления. Потому что помышления, они сами по себе не приходят в твое сердце. Все дает источник, то есть мысль. И как ты направишь эту мысль в свое сердце, так твое сердце будет выдавать все, что нужно или не нужно. Вот почему нам надо обратить сегодня на это внимание, чтобы мы были действительно людьми, как написано, чистыми или честными. Честный мыслит о честном, а для чистого все чисто. Так говорит Слово Божье. Но если ты хоть где-то позволил какой-то грязи или какой-то нечистоте прийти в твою жизнь, а придет это только через мысль, начало вот этой нечистоты будет мысль дьявольская, то сразу в твоей жизни все оскверняется. Может быть, ничего внешне не произойдет дурного. Может, все будет идти своим чередом. Ты даже не заметишь, как постепенно-постепенно твоя вера, твоя любовь, она все остынет, она превратится просто в будничный вот такой режим. Просто как будто бы оно, ну, есть, ну, пусть себе будет. Ну, пойду, ну, почитаю, ну, сделаю. Тепленький. Бога это не устраивает. Бог хочет, чтобы ты не позволил никакой мысли дурной войти в твой разум, и чтобы сердце твое выдало всегда хорошее помышление. Чтобы сердце оно прославляло Бога. Чтобы сердце оно поклонялось Богу. В духе, в истине. Вот чего от нас хочет сегодня Бог. Аминь. Поэтому мы не будем принимать никаких нехороших мыслей. И не только не принимать, но если они и приходят, надо научиться им противостоять. И в этом нам поможет, конечно же, Святой Дух. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.